Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская политическая сцена в конце весеннего сезона. Меняется ли соотношение сил между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым? Государственная Дума обсудила перспективы цифрового телевещания. Когда и как в России привьется новая модель передачи видеосигнала? В Каннах открывается 62-й международный кинофестиваль. В чем его отличие от конкурсов прежних лет? Такие вопросы поставила перед нами среда, 13 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. После долгих майских каникул в России происходит оживление того, что называется в стране политическим процессом. Последнее в сезоне накануне летних отпусков. Дмитрий Медведев и Владимир Путин и не сходили в минувшие две недели с телеэкранов, поздравляя и возлагая венки. Владимир Путин отправился в турне в Восточную Азию и на Дальний Восток, успев сделать несколько примечательных заявлений. В том числе вдруг снова всплыла тема президентских выборов, в которых премьер-министр России теперь не исключает своего участия. Все это дает нам повод поговорить о расстановке сил в России. Руководстве и балансе сил между президентом и премьер-министром России. В беседе принимает участие научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин и член научного Московского центра Карнеги Николай Петров. Наблюдается ли конкуренция между политиками Путиным и Медведевым?
Конкуренции и конфликтов между ними нет по той простой причине, что у них очень разные функциональные роли. Грубо говоря, если Россию рассматривать как большую корпорацию, а именно такой подход часто используется Кремлем, то роль Владимира Путина в этой корпорации – это председатель совета директоров и главное лицо, принимающее решение, а роль Дмитрия Медведева сейчас, по крайней мере, мне видится как скорее глава департамента пиар. И в этом смысле в пространстве реальной политики мы видим Путина, который определяет решения, а в пространстве виртуальной политики мы видим Медведева, который делает разного рода заявления, шлет сигналы, но его роль в принимаемых конкретно решениях не ясна и, по-видимому, очень невелика.
Мне очень понравилось сравнение с Медведевым как специалистом по пиару. По-моему, это оригинально и очень точно. Я, тем не менее, к этому добавил бы вот какой момент. Медведев де-факто специалист по пиару, но юридически он все-таки президент страны. И это накладывает на него некоторые обязанности в плане пиара самого себя. Медведев не оспаривает у Путина реальные полномочия, реальную власть, но при этом за последние месяцы, может, за полгода последние, Медведев сделал целый ряд символических жестов, которые ассоциируются именно с ним. Совершенно очевидно, что именно, так сказать, в эпоху Медведева эти жесты были сделаны. Интервью «Новой газете», встреча с Горбачевым и главным редактором «Новой газеты», досрочное освобождение Бахминой и целый ряд других моментов. Так что у меня ощущение следующее. Медведев, не оспаривая власть, тем не менее, хочет позиционировать себя как реального президента, который запоминается людям.
Николай Петров, вы назвали бы это либерализацией политики?
Я бы назвал это посылкой направленных сигналов в определенном направлении и подчеркнул бы две вещи. Во-первых, за этими сигналами ничего не следует, и более того, скажем, если рассматривать слова Медведева, то диагноз он часто ставит очень правильный и точный, как, например, то, что он сказал о бюрократической системе в своем президентском послании в ноябре. А вот прописывает он лекарства абсолютно несоразмерные тяжести болезни, которые он сам определил. То есть политический пакет Медведева, я считаю, что это либо чисто декоративные вещи, либо часто, как, скажем, последний законопроект по поводу назначения председателя Конституционного суда, это движение в противоположном направлении по сравнению с тем, что декларировалось раньше. Второй важный момент – это то, что сигналы, они посылаются в самые разные стороны. То есть, если вы либерал и вам милее то, что в течение одной недели президент Медведев демонстрирует в отношении либералов и либеральных идей, пожалуйста, смотрите на то, что он сделал в апреле, и говорите о том, что есть все признаки надвигающейся оттепели. Если вы сторонник усиления государства и роста мощи наших военных, посмотрите на то, что говорит Медведев в другую сторону, и вы можете там тоже найти много для себя приятного.
Дмитрий Травин, если вот предположим, что политический вес Медведева не слишком велик, у вас есть ощущение, что он стремится или его группировка стремится этот политический вес нарастить, или нет у него таких возможностей?
У меня ощущение такое. Люди, которые работают под Медведевым, стремятся проводить какие-то свои идеи. Может быть, не обязательно для того, чтобы нарастить вес своего шефа, но для того, чтобы реализовать свои подходы. Есть заметные противоречия, скажем, между Дворковичем и Минфином по некоторым экономическим вопросам. Возможности Медведева пока очень невелики. Его структуры могут продавить свое решение только в том случае, если оно в принципе устраивает и Путина, если это не какое-то принципиальное изменение путинской политики. Здесь особых перспектив ни у Медведева, ни у его структур пока нет. По крайней мере, этих перспектив не будет в том случае, если не углубится экономический кризис. Если в стране возникнет иная социальная ситуация, могут быть иными и отношения между башнями Кремля.
Николай, вы сравнили систему управления власти в России с корпорацией. Успешно ли работает эта корпорация, на ваш взгляд?
Мне кажется, что нет, она работает неуспешно, и я вижу, что правительство, борясь с кризисом, предпринимает активные меры, но в сфере экономики только, а главные, как мне кажется, проблемы лежат в сфере управления и в сфере политической, а здесь, если движение и есть, то оно осуществляется по тем рельсам, которые были проложены в конце второго президентского срока Путина, когда была разработана концепция и внутренней политики, и развития экономики, и внешней политики. И, на мой взгляд, разрыв между тем, что тогда декларировалось и что тогда определялось как эффективно, и теми реалиями социально-экономическими и политическими, которые сейчас на дворе в ситуации кризиса, велик и нарастает. Эффективность управления всегда была низкой, и она понижалась, но это компенсировалось растущим денежным потоком. Сейчас в ситуации, когда растущего денежного потока нет, эта возможность скоро очень кончится, когда кончатся резервы, а при этом целый ряд управленческих механизмов, рассчитанных на ситуацию спокойную, стабильную, когда решения долго не принимались, а выдерживались, они уже сейчас работать не могут, и в этой ситуации система становится еще менее эффективной.
Дмитрий Травин, как вы думаете, означает ли все это, что модель властной дихотомии, которая введена в России, в ближайшее время начнет давать серьезные сбои? Или все так может просуществовать ни шатка, ни валка до окончания этого президентского срока?
Мне кажется, Путин очень толково с точки зрения своих интересов подобрал себе президента. Медведев наименее самостоятельная фигура тех, кто мог бы занять президентский пост, из тех, кто рассматривался, скажем, два или полтора года назад на этот пост. Ситуация может измениться в условиях, когда Путина поддерживает вся страна, и вся страна опять-таки понимает, что Медведев – это ставленник Путина. Особых шансов на то, чтобы проводить свою политику, у Медведева нет, и вероятность распада тандема невелика. Если же кризис углубляется, если меняется отношение народа к власти, то, естественно, возникает вопрос, кто виноват. И в этой ситуации каждый из элементов этого тандема будет стремиться проводить свою линию, свой взгляд.
Если предположить, что ни один политик серьезный никогда не говорит ничего зря, ничего серьезного зря, почему именно сейчас Путин сделал заявление о том, что он не исключает своего участия в президентских выборах?
Целый ряд шагов, предпринятых Кремлем, а не только это заявление, свидетельствуют о том, что прорабатываются самые разные планы. И я соглашусь с Дмитрием в том, что в условиях, когда президентский рейтинг – это не просто предмет гордости президента, а в данном случае премьера, потому что мы имеем один рейтинг, рейтинг Путина, и чуть более низкий, но абсолютно отражающий его рейтинг Медведева, это единственное и базовое условие стабильности всей системы. Институтов нет, и популярность президента – это легитимизация всей системы. Если и как только этот рейтинг резко начинает идти вниз, возникает риск дестабилизации. И я вижу его не в том, что разрушится тандем или не разрушится тандем, а, по-моему, нет. Есть один главный игрок и некое новое лицо, которое у этого игрока появилось. Но риск есть для всей системы. Вот она может разрушиться, и тогда речь будет вестись не о том, кто Медведев или Путин будет следующий срок президентом, а о том, выживет ли эта система в своем нынешнем виде. И мой ответ будет такой: она не выживет. Через год это будет другая система, либо нынешняя система себя модернизирует, либо ей на смену придет какая-то новая.
Московский политолог Николай Петров и его петербургский коллега Дмитрий Травин в эфире программы «Время свободы» размышляли о том, как обстоит сейчас дело с балансом политических сил в Кремле.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реальна ли угроза кровной мести между семействами Кадыровых и Ямадаевых? Достоверность подобной версии обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 13 мая. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжились слушания по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Свои доказательства представляет сторона обвинения. Бывшим совладельцам компании «ЮКОС» они уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. Прямо из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Государственные обвинители продолжают оглашать доказательства, свидетельствующие о виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева таковыми с точки зрения государственных обвинителей. В том числе являются и переводы уставов зарубежных компаний, в основном зарегистрированных на Кипре. И вот уже 4 устава как минимум было оглашено, и это довольно утомительное чтение. И главное, что не совсем понятно, что действительно это может доказывать. По мнению руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, который сегодня пришел в Хамовнический суд, у этого процесса есть один большой плюс. Он проходит в открытом режиме, и каждый может сделать выводы о том, что за правосудие творится в Хамовническом суде.
Надо же было хоть немножко посмотреть хоть одним глазом, как происходит процесс правосудия над наиболее ненавистными нашей власти обвиняемыми. Выясняется, что происходит он крайне скучно. Ясного понимания того, в чем их обвинять, обвинения нет. Обвинение не обвиняет, а бубнит, перечисляя какое-то огромное количество документов, которые непонятно ни суду, ни, боюсь, что и самому обвинению не очень понятно. Но похоже это на профанацию.
Сегодня же стало известно о том, что 20 мая Московский городской суд рассмотрит кассационную жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по итогам предварительных слушаний.
Из Хамовнического суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А сейчас в прямом эфире итогового выпуска программы «Время свободы» адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, который после перерыва из-за болезни сегодня впервые принял участие и вернулся в зал судебных заседаний. Юрий Маркович, добрый вечер. Каковы ваши первые впечатления?
Добрый вечер. Первое впечатление, я, в общем, к нему был подготовлен. Я, хотя и не участвовал в процессе с момента его начала, но я очень внимательно следил, получал все материалы, и я знал, что за безобразие происходит в седьмом зале Хамовнического суда. Но, как говорят, иногда лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать и прочитать. Конечно, более унылой картины и более безобразного нарушения прав подсудимых, чем то, с чем я сегодня столкнулся, представить себе довольно-таки трудно. Дело в том, что стадия, на которой сейчас находится дело, называется «Исследование доказательств». Действительно, у ПК имеется статья, в которой говорится, что первыми доказательства представляет сторона обвинения. Но представляет доказательства, это не отменяет главного, что в данный момент происходит их исследование. А исследование, к как понятно по смыслу этого слова, это не зачтение подряд, без перерыва одного, другого, третьего, четвертого, когда непонятно, что к чему относится, зачем обвинение даже об этом не говорит, почему оно оглашает эти документы, а судья и не спрашивает, его как бы не интересует. Исследование всегда, сколько я десятков лет работал в суде, происходило совершенно иначе. Значит, прокурор оглашает какой-то документ, председательствующий говорит: защита, ваше отношение к этому доказательству. Подсудимый, что вы можете по этому поводу сказать? Да так и должно быть, иначе просто невозможно. Здесь идет игра в одни ворота, рассчитанная, вероятно, на то, что к тому моменту, когда придется выносить приговор, судья, который сам ничего наверняка не понимает из того, что оглашено, просто перепишет обвинительное заключение. А что касается подсудимых, то прокуроры сегодня впрямую заявили, чего вы, собственно говоря, хотите. Вы можете высказать свое отношение в прениях сторон. Представляете, они огласят несколько тысяч документов, а вы в прениях сторон возвращаетесь к этим документам и высказываете свое отношение к ним.
Юрий Маркович, знаете, сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка выступал перед членами Совета Федерации, и открою вам маленькую редакционную тайну, у меня был приготовлен для этой программы даже довольно большой и прилично сделанный материал о том, что Чайка предложил передать санкции пресечения в виде ареста непосредственно прокурору, не только суду, там совершенствование российской судебной системы. Но я до эфира послушал материал Марьяны Тарачешниковой, и от этого вот материал про Чайку отказался. Мне показалось как-то кощунственным ставить эти материалы рядом. Вы понимаете, почему происходит это все?
Я понимаю, что остались во власти, не знаю уже, в какой должности они на сегодняшний день находятся, хотя, в общем, догадаться несложно, остались люди, которые спустя много лет продолжают испытывать такое же чувство ненависти и такое же желание мести по отношению к Ходорковскому, как это было в 2002-2003 году, когда началась травля Ходорковского и Лебедева, когда начались наезды на ЮКОС. Кроме того, те же самые люди, допустившие массу беззакония и столкнувшиеся с тем, что уже множество зарубежных судов приняли негативные для России решения, которые постепенно перерастают определенную критическую массу, а еще на очереди недавно признанные приемлемой жалобы ЮКОСа против России в Европейском суде по правам человека, а еще жалобы наших подзащитных Лебедева и Ходорковского тоже в Страсбургском суде. Я так полагаю, что вдохновители и организаторы этого дела просто смертельно боятся того, куда завела их корысть, жадность и ненависть, явившиеся, собственно говоря, движущей силой этого дела.
Юрий Шмидт, один из адвокатов Михаила Ходорковского, высказал свое мнение о ходе судебного процесса над бывшими руководителями компании ЮКОС. Этот суд, за которым внимательно следит Радио Свобода, продолжается в Хамовническом суде Москвы. Вы слушаете программу «Время свободы». Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уверена, что 4 украинских города примут матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года, несмотря на то, что оценки их готовности, данные Европейской футбольной федерации на заседании в Бухаресте, пока не обнадеживают. До 30 ноября это срок, поставленный УЕФА. Донецк, Львов и Харьков решат проблемы, войдут в число городов-хозяев чемпионата, по мнению премьер-министра Украины. Подробнее об этой коллизии корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Окончательное решение о том, станут ли хозяевами футбольного турнира вместе с Киевом, Львов, Донецк и Харьков, будет принято УЕФА в конце осени. Эти три города примут матчи чемпионата Европы по футболу, если докажут, что соответствуют всем предъявленным им требованиям. Такую позицию в украинском правительстве называют ответственной и честной и обещают сконцентрировать все свои ресурсы на организации необходимых проектов. По словам вице-премьера Ивана Васюнника, решение УЕФА сняло неопределенность и является ответом на пессимистические оценки относительно способности Украины провести Евро-2012. Тем не менее, бывший украинский министр по вопросам семьи, молодежи и спорта, депутат парламента Виктор Корж констатирует, что проблемы с подготовкой к футбольному чемпионату остаются и в украинской столице, и в трех других городах-претендентах.
Опасения у меня вызывает город Львов. У меня пессимистическое вообще видение его возможностей подготовиться к приему Евро. А то, что касается Харькова, Донецка, ну, мы знаем о том, что в аэропортах там ведутся активные работы по приведению их в порядок. По стадионам там сомнений практически никаких нет. И остается Ахиллесовой пятой инфраструктура, в первую очередь, отели. Усилия на этот счет предпринимаются. В частности, Харьков дал гарантии о предоставлении необходимого количества мест. И вся власть Харьковщины абсолютно синхронно сегодня конструктивно работает над решением проблем, которые очень большую беспокойность вызывает реконструкция на Олимпийском в городе Киеве. Сегодня там, на мой взгляд, и по оценкам экспертов, идет очень серьезное отставание темпа.
В минувшем году Украина едва не лишилась права принимать у себя Евро-2012, поскольку долго не удавалось демонтировать расположенный рядом с Олимпийским торговый центр, чтобы начать реконструкцию главной футбольной арены. Это решение стало итогом затяжного противостояния между экономическими, политическими и футбольными силами Украины. Теперь многие критикуют сам проект реконструкции стадиона, считая его крайне неудачным, и обвиняют правительство в недостаточном финансировании, продолжает Виктор Корж.
Ориентировочная стоимость реконструкции НСК Олимпийского, о которой уже, в общем-то, достаточно четко и однозначно говорит руководство Минфина и Малоспорта, приближается к 2 700 000 000 гривен. Если мы вспомним о том, что самым крайним сроком, уже просроченным, но возможным максимальным, сдача строя является июль 2011 года, то остается ровно 2 года. Давайте поднимем 2 700 000 000 на 24 месяца, и мы поймем, что порядка 120 миллионов в месяц необходимо осваивать, чтобы ритмично и четко вписаться в этот график. Первые 5 месяцев этого года даже подобные оценки абсолютно не выдерживают, потому что освоенные мизерные средства на сегодняшний день при таком руководстве этим проектом Министерство спорта завалит важнейшую составляющую вообще проекта участия Украины в Евро-2012. Поэтому я очень сожалею, что руководство Минспорта дает неадекватные радужные оценки, вместо того, чтобы немедленно уволить с работы людей, которые не в состоянии справляться с той мерой ответственности и с теми объемами работ. И сделать, пока не поздно, немедленные соответствующие организационные и другие выводы.
Для подготовки к футбольному чемпионату Украине необходимо привлечь более 26 миллиардов долларов. Почти 7 миллиардов из них должны поступить из государственного и местных бюджетов. Остальные средства ожидают от частных инвесторов. Однако бизнесмены не спешат вкладывать деньги в проекты, связанные с Евро-2012, из-за экономического кризиса, коррупции и политической нестабильности в стране. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это время свободы. Продолжим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Генеральный прокурор отчитался о коррупции, но не все ему поверили.
Комментарии экспертов.
Артемий Троицкий. Евровидение – это геополитика и национализм.
В блогах свободы.
Игорь Померанцев переводит стихи.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода, новости.
В Дагестане в ходе антитеррористической операции в Хасавюртовском районе убиты по меньшей мере 2 боевика. Погиб боец спецназа. Управление Следственного комитета по Чечне проверит сообщение об угрозе кровной мести в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова. По сообщению Интерфакса ведется проверка сообщений, появившихся сегодня в газете «Коммерсант». Ректор Российской академии театрального искусства ГИТИС Марина Хмельницкая освобождена от занимаемой должности. Как сообщила сама Хмельницкая в интервью «Радио Свобода», ее место может занять Юрий Шерлинг. На востоке Афганистана в городе Хост в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 6 человек, более 15 ранены. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил мессу под открытым небом в Вифлееме, городе, где по преданию родился Иисус Христос. По словам понтифика, он молился за завершение израильской блокады сектора Газа. Парламент Молдавии на заседании в среду назначил выборы нового президента страны на 20 мая и принял отставку правительства. Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции решение парламента назначить президентские выборы на 25 октября этого года. Турция заявила сегодня, что не откроет границу с Арменией до тех пор, пока эта страна не изменит свою позицию в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Гальском районе Абхазии автомашина со специалистами фирмы «Сименс», работающими на Ингурской ГЭС, наехала на установленную на дороге растяжку с гранатой. В результате взрыва никто не пострадал.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 13 мая. Красноярских экологов, выступающих против строительства Ингийской ГЭС, обвиняют в экстремизме. Это одна из главных тем второй половины этого часа. Кроме этого, поговорим о том, как Государственная Дума обсуждала сегодня перспективы цифрового телевещания в России и о том, что в Каннах открывается 62-й международный кинофестиваль. Вы слушаете «Радио Свобода». С организаторами экологического сайта из Красноярска «Плотина нет» провели первую разъяснительную беседу в ГУВД города. Не исключено, что вскоре против экологов будет возбуждено уголовное дело. Они выступают против строительства Ингийской ГЭС, и за это власти пытаются обвинить экологические организации в экстремизме. Преследование защитников природы инициировало руководство компании «Русгидро», которая собирается строить крупную Ингийскую гидроэлектростанцию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сайт «Плотина нет» объединил противников строительства Ингийской ГЭС в Красноярском крае на реке Нижняя Тунгуска. Как предполагают экологи, площадь затопленных территорий составит от 1 до 3 миллионов гектаров. Около 6 тысяч местных жителей, эвенков, должны быть переселены в другие районы. Представители этого малочисленного северного народа уже обращались к президенту России с просьбой не строить ГЭС. Они подчеркивали, что для эвенков крайне важно жить там, где они родились, в привычной среде обитания и традиционного природопользования. Об этом «Радио Свобода» рассказывала в одной из своих программ. Однако в компании «Русгидро» посчитали, что сайт «Плотина нет», публикующий материалы о строительстве Ингийской ГЭС, занимается экстремистской деятельностью. Организаторов интернет-ресурса также упрекнули в том, что они взаимодействуют с организациями, финансируемыми западными фондами «Гринпис», Всемирный фонд дикой природы, а также СМИ, противодействующими государственной политике Российской Федерации. Имеется в виду «Радио Свобода». Правоохранительные органы Красноярска уже начали работу по проверке сайта «Плотина нет». Об этом рассказал председатель общественного движения «Плотина нет» эколог Алексей Колпаков.
Исполнительный директор нашего объединения Александр Колотов был вызван в ГУВД Красноярска, как раз в отдел по борьбе с экстремизмом. И там была как раз устроена беседа по поводу деятельности нашего сайта, материалов, которые там размещены. Так называемая первичная проверка. Результаты этой проверки будут отданы в другие инстанции, и уже потом будет судьба нашего сайта, и, наверное, вот этого всей истории с этим заявлением будет решаться. Возможно, это заявление «Русгидро» было направлено не только в Совбез Красноярского края, но еще, возможно, и в другие органы, и поэтому не исключено, что звонки будут поступать еще из других органов. Но какие органы не указано, так что можно только вот предполагать. Заключается эти обвинения в том, что на нашем сайте размещены материалы, в которых содержатся элементы экстремизма. Призывы к противодействию властям, к экстремизму, к разжиганию на социальной розни, даже вплоть до свержения конституционного строя. Все это письмо и те выдержки, которые они там приводят, и ссылки на статьи, они вот с этой точки зрения никакой критики не выдерживают.
Депутат Красноярского краевого собрания эвенк Александр Глисков считает, что Ингийская ГЭС нужна Красноярскому краю, а противников строительства называют экстремистами.
Моя позиция основывается на том, что я родился в Ингии и всю жизнь жил на крайнем севере, Я убежден, что строительство там необходимо. А вот эти так называемые псевдоэкологи на своем сайте не просто борются с этим строительством. Это, как, наверное, можно расценивать как их гражданскую позицию, да, если они бы просто не соглашались. Но они же там призывают к какому-то открытому и вооруженному противостоянию.
А каким образом они призывают к вооруженному противостоянию?
Там говорится о том, что необходимо выходить ивенком с ружьями и отстаивать свою вот эту вот позицию против строительства Ивенкийской ГЭС. Всячески порочат органы государственной власти, обвиняют их в геноциде населения. Заявили, что мы тут будем всех поливать грязью и на этом зарабатывать себе какую-то вот репутацию.
В Русгидро пока не комментируют письмо с просьбой разобраться с красноярскими экологами, подписанное членом правления господином Талашиновым. Однако главный эксперт компании Русгидро Наталья Третьяк рассказала о том, на какой стадии находится строительство Эвенкийской ГЭС.
Сейчас вообще-то мы находимся на предпроектной стадии, когда мы разрабатываем обоснование инвестиций и в том числе разрабатываем оценку воздействия на окружающую среду. Предварительно вариант с наибольшим, так сказать, затоплением, с отметкой 200 метров нормального подпертого уровня, срок строительства до 17 лет.
Насколько вы вообще готовы учитывать мнение местного населения по поводу строительства Эвенкийской ГЭС?
Мы только этим и занимаемся. Самый главный вопрос у нас – это изучение социальной среды. Первое, что мы сделали, мы объявили о своих намерениях. Раньше этого не делали никогда. Второе, что мы сделали, мы тем дали доступ и, так сказать, всем предоставили техническое задание на этот ОВОС. Со всеми местными жителями, ну, кто приходил на эти общественные слушания, которые мы проводили, мы докладывали, мы объясняли, что мы хотим делать, мы просили замечаний, рекомендаций, предложений. Куда переселять? Эти варианты тоже рассматриваются именно в АВОСе, учитывая то, что это коренные малочисленные народы, и они проживают компактно, у них определенный вид деятельности, хозяйствования. Поэтому есть несколько вариантов. Один из вариантов – это компактное переселение, то есть те поселки, которые или люди из поселков, которые не хотят уезжать в фактории, хотят там оставаться и хотят дальше заниматься традиционным природопользованием, мы предлагаем переместить поселок, то есть построить более комфортабельный, с нормальными условиями, санитарно-гигиеническими условиями поселок на более высоких просто отметках. Если они не согласны, то, конечно, будут предложены варианты переселения либо в Туру, если не в Туру, то в города Красноярского края.
Председатель Комитета Совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды Виктор Орлов в эфире «Радио Свобода» прокомментировал конфликт Русгидро и красноярских экологов.
Я полагаю, что авторы вот этого решения не совсем правы. Какой экстремист? Люди действительно защищают свои родовые, может быть, не угодья, а исторические места, где они родились, выросли, где их предки и так далее. И это надо обязательно учитывать. Задача максимально не навредить местному населению. С минимальным ущербом обойтись. То, что ущерб будет, это безусловно. Но нет ни одного, будем говорить, технического сооружения, тем более такого мощнейшего, как гидроэлектростанция, чтобы не был нанесен ущерб окружающей среде. Обязательно он будет.
Представитель Greenpeace в России Михаил Крендлин считает, что накануне начала строительства Эвенкийской ГЭС в Красноярском крае разворачивается информационная кампания в поддержку проекта. Именно поэтому критикующих строительство людей обвиняют в экстремизме.
Происходит стадия предварительного изучения материалов, то есть подготовки материалов оценки воздействия на окружающую среду, которые вообще там раньше по документам Русгидро должны были быть готовы в марте, но вот до сих пор не готовы, тем не менее. Сейчас они говорят о втором квартале. С другой стороны, планы строительства это где-то включены в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики 2020 года, утвержденное постановление правительства, распоряжение правительства в прошлом году. И Русгидро практически на всех уровнях, ну и в прессе, и на всех официальных документах говорит, что это где-то обязательно будет построено. Именно поэтому растет сопротивление этим планам.
Российские экологи призвали российские и зарубежные проектные и строительные организации не участвовать в работах по проектированию Эвенкийской ГЭС. В компании «Русгидро» говорят, что строительство ГЭС всем принесет только пользу. В частности, она сможет производить 46 миллиардов киловатт-часов в год. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 мая. 20 картин включены в конкурсную программу 62-го международного кинофестиваля, который открылся сегодня во французском городе Канны. Обращает на себя внимание изобилие особенно громких имен в конкурсной программе киносмотра этого года. Мой собеседник в Каннах, известный московский кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы ФИПРЕСИ Андрей Плахов. Многие фестивали критикуют за то, что не удается конкурсную программу привлечь большое количество звучных имен. Для многих фестивалей это проблема, скажем, для московского. С Каннским фестивалем, похоже, происходит обратное, потому что что ни имя, то ну чуть ли не великий современный режиссер. И Каннский фестиваль критикуют за то, что нет возможности для молодых, новых каких-то режиссеров, новых школ пробиться.
Каннский фестиваль обладает самым высоким рейтингом в мире, и это означает, что у него самые большие возможности привлекать крупнейших режиссеров. В этом году возник такой конкурс на участие в конкурсе именно в Каннского фестиваля, что получили отказ такие выдающиеся, можно сказать, великие режиссеры американские, как Фрэнсис Коппола и Джим Джармуш. Уже это говорит само за себя. Правда, Коппола в итоге оказался в Канне, он будет открывать своим новым фильмом «Двухнедельник режиссеров», но это не официальная программа, и вся эта ситуация спровоцировала конфликт. И в то же время в Канне есть дебютанты или молодые режиссеры. Например, картина английской режиссерши Андреа Арнольд, которая будет показана завтра в «Фиштенг». Это, в общем, одна из ее первых работ. Первая, по-моему, это вторая картина. Первая была уже показана в Канне. Или испанка Изабель Койшет. Фильм называется «Карта звуков Токио». Тоже фильм, участвующий в конкурсе, тоже поставленный молодым режиссером. То есть Канн все равно при всей этой невероятной конкуренции оставляет какое-то пространство, какую-то нишу для молодых дарований, которые впоследствии начинают входить уже в эту каннскую номенклатуру.
Ну вот большая тройка нынешнего Каннского фестиваля, по крайней мере, для такой очень широкой кинематографической публики, это Квентин Тарантино, Ларс фон Триер и Педро Альмодовар. Все они участвуют в конкурсной программе своими новыми фильмами. Каждый из этих фильмов может быть открытием, а может быть и не открытием. Такие звезды легко критиковать.
Все режиссеры, которых вы упоминаете, включая Ларса фон Триера, это кумиры 90-х годов, а следовательно прошлого века. С моей точки зрения, все они уже прошли свой самый творческий этап своей биографии. Они, конечно, прекрасные режиссеры, продолжают делать великолепные фильмы. Возможно, все это будут шедевры. Но, тем не менее, все равно они останутся в истории, на мой взгляд, режиссерами 20-го, а не 21-го века. Критиковать их можно, но, конечно, понимая их значение в истории кинематографа и в современной культуре.
Тогда кто же из тех людей, которые представлены в конкурсной программе, это режиссеры 21 века, на ваш взгляд?
Очень сложный вопрос. Но здесь, предположим, если режиссер Брианта Мендоза. Режиссер, который обратил на себя внимание довольно скандальным, провокационным фильмом своим предыдущим. Его новая картина называется «Кинотай». Что это будет сказать, трудно. Есть режиссер Джонни Ту. В общем, все они представляют экзотические, в основном азиатские культуры. Будет показана картина «Весенняя лихорадка». Это фильм китайского режиссера Лу Е. Это гомосексуальная драма. Вот все, что о ней известно. Есть Элия Сулейман, палестинский режиссер, чрезвычайно интересный, который несколько лет назад прогремел фильмом «Божественное вмешательство». Возможно, что центр внимания переместится именно на эти территории, на территории экзотических так называемых стран, или восточных стран, или азиатских стран, которые, в общем-то, уже давно находятся тоже далеко не на периферии внимания, но, тем не менее, вот вопрос в том, что перевесит именно на этом фестивале. То, что было показано сегодня на открытии, это, конечно, не конкурсный фильм, это картина «Вверх» режиссера Петера Доктора, которая представляет собой абсолютно новое явление в кино, ну, относительно тоже, конечно, новое, но, тем не менее, новый прорыв анимационной техники, который позволяет вершить поистине чудеса.
Я ошибусь, если скажу, что Каннский кинофестиваль – это такой тяжелый глянец мирового кино. И вот мультиком открывается большим программа, и там сейчас все пишут не только и не столько, может быть, о достоинствах фильмов, сколько о нарядах звезд, о форме, в которой приехали кинозвезды, красная дорожка и так далее и тому подобное. Нет ничего подобного в мире кино, только в Каннах это все можно увидеть. Можно ли сказать, что гламурный мейнстрим мирового фестивального кино задают именно Каннский фестиваль?
С одной стороны, да, но я всегда вспоминаю слова Жюля Жакоба, фактически руководящего Каннским фестивалем на протяжении уже 3 десятилетий, хотя сейчас он отдал творческую часть программы Тьерри Фремо, но все равно он продолжает оставаться президентом, и не просто почетным, а во многом и идеологом Каннского фестиваля. Он всегда говорит о том, что мы приглашаем Шерон Стоун, Катрин Денёв для того, чтобы публика пришла на них, но полюбила на самом деле вовсе не их, а фильмы Мануэля де Оливейры и Александра Сокурова. То есть, условно говоря, режиссеров абсолютно не коммерческих, не мейнстримовских. И в этом смысле Каннский фестиваль устроен очень хитро. Действительно, давая ход вот этому гламуру, звездным дорожкам и прочим атрибутам светскости, на самом деле он поддерживает кино артхаусное, а иногда даже очень радикальное и экстремальное. В том смысле, что он дает ему промоушен. Фактически не было бы таких режиссеров, как тот же Оливейра, если бы не Каннский фестиваль, потому что он показывает практически каждый его новый фильм, представляется, дает ему платформу. Не было бы Карлоса Регадеса и множество других режиссеров. Я бы даже сказал, что не было бы Ларса фон Триера.
В этом году в программе «Особый взгляд» два фильма российских кинематографистов. Это картина «Царь» Павла Лунгина и «Сказка про темноту» Николая Хамерики. Но, Андрей, я хочу спросить не о них, я просто их привел как пример того, что русское присутствие существует. Я вернусь сейчас к Каннскому фестивалю прошлого года и картине Сергея Дворцевого «Тюльпан», которая после успеха на Каннском фестивале пошла в европейском прокате. И я читал о том, что именно Каннский фестиваль обеспечил поддержку в европейском прокате. Что это означает?
Каннский фестиваль обеспечивает внимание к фильму. Это означает, прежде всего, поддержку прессы. В Канне присутствует огромное количество журналистов. Их несколько тысяч. За прессой идут дистрибьюторские компании, покупатели, которые покупают фильмы и пытаются их прокатывать, даже если эти фильмы достаточно сложно показывать широкой аудитории. Все равно, вот это клеймо, этот лейбл Каннского фестиваля, он значит очень много в будущей судьбе любой картины. Но, конечно, все равно это не автоматический процесс. В европейском прокате существуют очень мощные структуры, специальные фонды, которые поддерживают прокатную политику именно в отношении такого рода фильмов и создают те возможности, которых, к сожалению, эти фильмы лишены в российском прокате.
Значит, для молодого, начинающего любого режиссера зацепиться хоть за какую-то программу Каннского фестиваля – это уже огромный успех.
Безусловно, это так. И, скажем, Хамерики, которому это удалось попасть вот в эту каннскую номенклатуру, еще будучи очень молодым режиссером, это для него очень большой кредит доверия. Лунгин, который уже давно в этой номенклатуре находится, все равно для него это большой успех попасть даже в программу «Особый взгляд», а не в конкурс, потому что я уже говорил о том, насколько велика была в этом году конкуренция.
С маститым российским кинокритиком Андреем Плаховым мы беседовали о том, зачем знаменитые и еще те режиссеры, которые только хотят быть знаменитыми, так хотят попасть на Каннский фестиваль. Сегодня открылся 62-й международный Каннский фестиваль, главный, пожалуй, кинофестиваль в современном кино. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» поговорим о проблемах средств массовой информации. Сегодня, 13 мая, министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев рассказал депутатам Государственной Думы о реализации федеральной программы по развитию цифрового телевещания. Об этой программе я беседовал с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Есть какая-то дата, когда все вещание станет цифровым?
Дата это есть, и министр Щеголев сказал, собственно, это и записано в федеральной целевой программе. В 2015 году эта цифра, которая согласована и с Европейским вещательным союзом, и со всеми теми, кто в 2015 году должен перейти на цифру, потому что если страны в этом году этого не сделают, то будут проблемы уже межгосударственные. Реализация цифровой программы начнется с Дальнего Востока, Юга и Кавказа, ну и потом постепенно будет двигаться к центру. И собирается на нее потратить 127 миллиардов рублей. И первый мультиплекс, так называемый пакет открытого доступа, который будет поддержан государством, уже сформирован. 8 телевизионных каналов, 3 радиостанции. Вот это тот необходимый минимум, который будут получать в цифровом режиме зрители всей страны.
А успеют к 2015 году?
Это, конечно, вопрос, потому что много чего еще не сделано, не ясно, как все остальные каналы будут входить во второй и третий мультиплекс, будут за них платить, не будут за них платить, кто будет за них платить, хотя вроде бы обещано, что для зрителей это будет бесплатная услуга, тем более, что все эти каналы и сейчас в открытом доступе. Что будет с региональными каналами? Уже вот Эдуард Сагалаев говорил о том, что Национальная ассоциация беспокоится что не все, скорее всего, региональные каналы смогут войти в цифровые пакеты. Это означает, что им надо как-то перестроиться. Кто-то должен будет умереть, кто-то превратиться в производственную компанию. Это все сопряжено с рабочими местами и с бизнесом, разумеется. Так и не ясно, приставку, ее покупку будут компенсировать или все-таки малоимущим слоям населения хотя бы. Или все-таки будут дожидаться, пока 95% населения уже не сможет не принимать цифровое телевидение, не сможет купить эти приемники, и тогда только будут отключать аналог.
Во многих европейских странах никто никому ничего не компенсирует. Этот вот приставка, она, в общем, недорогая по европейским меркам. Она стоит примерно 40-50 долларов. Просто вот отключают аналоговые вещания, и на утро только дигитальные программы, только дигитальный сигнал принимается, и ничего с этим сделать нельзя. Другое дело, что люди заранее, просто это особенность психологии, заранее ничего, никто ничего не покупает. А все идут тогда, когда уже телевизор отключится, и я думаю, что с этим предстоит и России столкнуться тоже.
Я думаю, безусловно, просто в разных странах по-разному. В Америке, например, есть практика ваучеров, вполне коммерциализированной стране. Все-таки государство говорит, если ты, дорогой, хочешь иметь приставку, вот у тебя есть возможность за 40 долларов ее купить и поставить. А если ты уже потребитель там каналов в несколько сотен, то, может быть, тебе она и не нужна. Это всегда вопрос выбора и потребителей, и населения, и государственного регулирования. Где-то это идет жестче, где-то мягче. Но везде есть государственная политика в области информирования населения. И вот это, вот, конечно, очень важное обстоятельство. В России пока эта тема не очень актуальна.
Как-то в этой федеральной программе, в этом оговаривается, как-то все это в связи с покупкой и выпуском новых телевизионных приемников. Собственно говоря, проблему ресивера снимает телевизионный приемник, если в нем уже встроен ресивер, а в новые телевизионные приемники почти во все они позволяют принимать дигитальный сигнал или телевидение через интернет, как во многих странах это тоже делается. В России как-то планируется обеспечивать население вот этими новыми телевизионными приемниками?
В одном из вариантов федеральной телевизионной программы даже было записано, тут следовали опыту Америки, что после 2009 года планировалось запретить ввоз приемников, в которых нет вот этих самых цифровых услуг, что называется. Но такое ощущение, что сейчас эту тему как-то немножечко подзабыли или сознательно смикшировали, потому что вопрос кризиса, цифрового оборудования, которым надо снабжать страну, и там пошлин и так далее. Тема эта наверняка встанет, и, конечно, и производители, и поставщики, наверное, как-то ее обозначат.
О реализации в России федеральной программы по развитию цифрового телевещания я беседовал с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Названы лауреаты престижной премии Polar Music Award. Награду получили британский певец Питер Гэбриэл, известный своим вкладом в развитие и пропаганду этнической музыки, и венесуэльский композитор-любитель и предприниматель Хосе Антонио Абреу. Он создал образовательную программу «Эль-Систему». За 35 лет работы по этой программе Абреу удалось приобщить к классической музыке 750 тысяч венесуэльских детей. Он создал 55 детских и 102 молодежных симфонических оркестра. Девиз этой программы «Играй и борись». О феномене программы «Эль-Систему» размышляет обозреватель интернет-сайта «Лента.ру» Юлия Штутина.
Мы все знаем про Уго Чавеса, но что касается проекта Абреу, он совершенно внутренний. Чем больше детей будет вовлечено в образование музыкальное, качественно другое, у музыкантов всегда есть аудитория. У просто грамотного человека аудитория есть далеко не всегда. И поэтому мне кажется, что это какой-то вот внутренний процесс, направленный на то, чтобы воспитать как можно больше людей, умеющих отдавать себя. Есть примеры, как более близкие из нашего восточного полушария. Каждый английский мальчик, который поет в хоре, а это абсолютно массовое занятие для детей, то каждый первый мальчик все равно играет в футбол. Другое дело, что в Венесуэле это совсем не так. Нету даже идеи хоров школьных. Не так, как это там на Западе, в Германии, в той же. Можно себе представить, что там в Томас Шуле дети поют уже, не знаю, 600 лет. А в Венесуэле он взял и создал эту систему заново, с нуля. Он придумал способ, которым дети могут... Они же все равно играют в футбол, они все равно едят пиццу, они болеют, они кричат, они ругаются дурными словами, но в то же время они какое-то количество часов, пусть даже на еще этих своих первых картонных инструментах, они что-то там играют, они поют в хоре, они, не знаю, учат Аве Марию, в конце концов. Играют они вполне себе какой-то определенный репертуар, далеко не самый сложный. Мы не знаем, сколько учителей занято в этом колоссальном проекте, сколько из этих учителей сами выросли на проекте Абреу. Очевидно, что это должно быть так. То есть очевидно, что система каким-то образом самовоспроизводится. Как минимум какой-то краеугольный камень уже достаточно глубоко заложен, чтобы на нем хотя бы был построен фундамент. Речь идет все-таки о программе, которая 34 года.
Обозреватель Ленты.ру Юлия Штутина обращает на себя внимание то обстоятельство, что музыкальную премию Polar Music Award получили пропагандисты разных направлений искусства и авторы двух значительных социальных проектов. О музыке как социальном проекте последних десятилетий говорит обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
В Западной Европе, в Америке есть две культуры. Одну из них условно называют культура шампанского и фраков, и к этой культуре принадлежит классическая или академическая, серьезная так называемая музыка. И другая — это культура футбола, пива и пиццы на вынос. Вот сюда же и поп-музыка относится. Вот обратите внимание, что два лауреата этой премии, они принадлежат как раз к этим двум культурам. И классическая, и Питер Гэбриэл, который явно совершенно, по крайней мере сначала, принадлежал к культуре массовой. Каждый из них демонстрирует некое чувство вины богатых перед бедными с одной точки зрения, и в одном случае, в венесуэльском случае, и вины западного мира перед развивающимися странами во втором. Я имею в виду Питера Гэбриэла, его World Music, его поддержку и создание, собственно говоря, движения этнической музыки и фестиваль Вамат. Музыка была элитарным искусством исторически очень недолго. Она была и с самого начала массовым искусством, и только когда она стала придворной в 17-18 веке, или салонной в 19 веке, и когда появились теории искусства для искусства, возникла идея некой элитарной музыки, очищенной от всего житейского, бытового, политического, социального, какого угодно. В 20 веке даже внутри самой классической музыки начинается ренессанс социального и ренессанс популярного. Усилия многих поколений уже и дирижеров, и музыкантов, и продюсеров классических, особенно с появлением звукозаписи, превратило серьезную академическую музыку в важное социальное явление, к которому надо как бы подтягивать, приобщать масс. А другой процесс обратный. Существует этническая народная музыка, она низовая, она игровая, на нее, в общем, особенно никто раньше не обращал внимания, разве что только серьезные композиторы вытягивали из нее какие-то мелодии и превращали в свои произведения, как это особенно было в эпоху романтизма. Гэбриэл не то что реабилитировал этническую музыку, а вообще музыка беспредельна, и давайте мы будем распространять и делать модной другую музыку. В результате возникает вторая поп-культура, которая тоже индустрия, которая производит пластинки, где есть свои звезды, награды и так далее. То есть это очень любопытный социальный проект. И вот то, что эти два человека получают одновременно премию, это и есть торжество справедливости и баланса. Наконец-то указано место, какое музыка сейчас занимает в мире.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мой коллега Кирилл Кобрин и обозреватель интернет-сайта «Лента.ру» Юлия Штутина. Музыкальная премия Polar Award вручена в этом году двум авторам больших социальных проектов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. Автор ведущий выпуска Андрей Шайер. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода» до той поры. После новостей Дмитрий Волчек представит очередной час радиожурнала «Поверх барьеров» к столетию со дня рождения Юрия Домбровского. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом к отставке министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.
Конечно, я счастлива оказаться на свободе в кругу.
Согласно официальному сообщению Деменюка, после приземления самолета осмотрел немецкий врач.
Папа никогда не был членом Гитлерюгена.
Акция собрала несколько сот представителей трудовых коллективов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».